І у нашій студії Тетяна Серга, практикуючий психолог. Доброго ранку.
Доброго ранку, Таніша.
І ми будемо говорити про дитячі травми. Я обіцяла, власне, вже і в анонсі, що ми будемо говорити про дитячі травми, і, можливо, спробуємо трошки глибше, наскільки це можливо в рамках ефіру, і про таке явище, чи про таку методику, як реперентінг, Тетяна нам так само розкаже. Почнемо загалом з дитячих травм. Модно, мені здається, стало таким цілим трендом ставити діагноз на робочому місці, друзям, в сім'ї, та це в тебе старі травми, або це в тебе старі комплекси, що б ти не зробив. Наскільки з точки зору фахівця оці побутові діагнози, вони взагалі мають право на життя в такому вигляді?
Ну, на самом деле, я тебе скажу, что они имеют право на жизнь. И просто сейчас в современном обществе стала больше доступна информация, больше люди начали задумываться об этом, и поэтому рассматривают ситуации с точки зрения детского опыта. Психотерапия, психология стала развиваться очень активно и начала развиваться активно. И поэтому, да, в любом случае наш детский опыт очень влияет на то, что происходит с людьми во взрослой жизни. И нельзя не ссылаться в историю. Дитячку.
Що таке дитяча травма і які події можуть бути травматичними? Тобто, чи стосується це, наприклад, лише ситуації насильства в дитинстві?
Ні, на самом деле, любые события могут оказаться травмирующими для ребенка в зависимости от его чувствительности, от его темперамента, от его характера, от обстановки, в которую он попал, когда родился, от его способа восприятия реальности. Ну, в общем, буквально там какой-то мимо проходящий папа без одежды из ванной в спальню, мимо кроватки ребенка, которому 1.5 года, вполне рискует нанести травму ребенку своїм вот этим видом і своїм прохождением мимо кроватки.
А воно потім фіксується, у який спосіб воно фіксується?
Воно попадає в підсознательну сферу і формується в виде дітських рішень. Ну, например, что...
В дорослому віці?
Нет, в детском возрасте, в том, в котором случается эпизод. Ну и дальше, если есть подтверждающие, повторяющиеся эпизоды, они просто утверждают это решение. Ну, например, из такого простого решения из той ситуации, которую я сейчас только что описала, может быть, например, что голый мужчина – это страшно. Или, например, половые органы мужчины – это страшно. Для ребенка, которому 1.5 года, это страшно.
А чому? Тому що дитина в такому віці не розуміє, як це оцінювати?
Конечно, она не видела этого никогда. Она видит какую-то штуку, которая большая. Особенно, если это девочка. Ну, в общем, там очень много разных фантазий.
Тобто така, здавалось би, побутова абсолютно річ, да? А ще які є, можливо, якісь приклади з того, що, наприклад, батьки роблять або ми робимо в своєму житті, насправді не розуміючи, що дитина може якось це сприйняти зовсім не так, як
нам здається. Ну, ми можемо шутить, думать, что это смешно, на самом деле это абсолютно не имеет никакого эффекта юмора и наносит бы серьезные травмы ребенку. Ну, например, там ребенок подходит, говорит там: «Папа, я красивая?» А папа шутит и говорит: «Та красивая кобила сива, ха-ха-ха».
Это реальная ситуация?
Конечно, это реальные ситуации. Абсолютно реальные ситуации из жизни, в которых ребенок это вспоминает. Или, например, можно реально, все реальное, потому что это же моя работа, и я достаточно реальных ситуаций, не надо ничего выдумывать. Угу. Например, из детских воспоминаний у взрослой клиентки это у нее родинка на носу, и ей говорили, что ей муха насрала на нос. Извините за прямую речь.
Да, вибачте за це слово.
Да, но это вот так.
Саме в таких словах.
Да, саме в таких словах.
Да. И для дітей
это смешно было для родителей. Ха-ха-ха, муха, тебе муха накакала на нос. Очень смешно, очень весело. Ребенок ходит всю свою жизнь с ощущением, что что-то не так с этой родинкой.
И некрасивости власної.
Конечно.
Тобто ми говоримо зараз насправді про некрасивість, але я думаю, що якщо йти далі, чому це чому це, що це заважає, чому це заважає нам жити якісно, наприклад?
Это мешает, потому что это сообщение от очень значимых людей. Вот почему про травмы обычно, когда мы говорим в привязке к родителям всегда. И очень много там в литературе и в тренингах всяких сейчас, современных, там, оставьте родителей в покое, уже перестаньте там на них злиться, там, живите уже свою жизнь.
А це є, так? Дуже багато,
так? Ну, конечно, да. Но на самом деле, почему в привязке травма с родителями? Потому что родители для ребенка до какого-то определенного возраста, ну точно лет до 13, там 15, это очень значимые фигуры. И все, что они говорят, это воспринимается как абсолютная истина. Особенно для ребенка до 6 лет. А мы знаем, что сценарии, основные жизненные решения принимаются именно в возрасте от рождения до 6 лет.
От я не знала, що саме до 6, тому що в інтернеті можна знайти яку завгодну інформацію, не завжди вона відповідає дійсності, це важливо. Тому що і до 4 я десь бачила, і там все вже сформовано до 1,5 року, і таке можна знайти.
По крайній мірі, в направлінні транзактного аналізу один из методов психотерапии подход такой, что вот самые основные жизненно важные решения формируются до 6 лет. Это означает, что вот в этом возрасте ребенок наиболее чувствителен и наиболее восприимчив ко всей информации, которая его окружает. Причем не обязательно это только текстовая информация, это еще невербальные проявления, там какие-то поведенческие паттерны, которые тоже ребенок считывает.
То там, например, батьки проходят и там, например, там, я не знаю,
дал подзатыльник, например.
Да, ну, есть такие сумки.
Дернул за что-нибудь, или там как-то реагируют между собой, коммуницируют как-то странным образом, там ругаются, или что-то, какое-то физическое насилие.
Одне одному дают,
шутят как-то странно. Ну, в общем, все эти проявления в любом формате очень сильно влияют на то, каким ребенок будет видеть этот мир, что он будет знать про мир, какой он. И потом он будет видеть это как норму. Ну, то есть увиденное до 6 лет в картине мира ребенка воспринимается как норма. Это как рыба, которая не знает, что она мокрая. Потому что она просто такой родилась. Также и ребенок. Он не знает, что может, например, не быть, не давать можно подзатыльники, потому что в его картине мира подзатыльники – это норма коммуникации.
Якщо нас, можливо, чують батьки, і вони вирішили щось змінити в своєму житті, чи треба, наприклад, ну, вирішать, що, ой, може я не буду цього робити, а раптом дитину це травмує. Чи потрібно якось, я не знаю, посадити дитину і сказати, більше ми не будемо мати таких стосунків, ми будемо змінювати наше життя. Чи це треба робити менш помітно?
Достатньо просто перестати бути токсичним і почати бути екологічним для дитини. Перестати його обесценювати, перестати в шутку, в любых формах, перестать оценивать его вообще.
А вот эти вот фрази, до которых мы тоже часто звикаем, у тебя так завжди, например. Это только с тобой могло статься.
Ну, все вот эти обобщения, это все из этой категории. Все, ну ты всегда такой растеряша, Маша, там, ну ты не понимаешь. Ну вот все вот эти «ты» сообщения, они все рискуют оказаться токсичными для ребенка. Если ты хочешь что-то сообщить своему ребенку, скажи это от первого лица. Мне нравится то, что ты делаешь. Или я огорчен тем, что ты там рассыпал песок кинетический посреди комнаты, да?
Или на голову. На голову себе.
Да, на голову себе. Ну, то есть любые сообщения можно давать от первого лица, и тогда они не будут нарушать границы ребенка, и они будут выглядеть безопасными для ребенка. Это просто мнение, там, мама говорит о себе или папа говорит о себе, но это не звучит как «ты плохой» или «ты какой-то не такой, или с тобой что-то не в порядке». Потому что ребенок в любом случае все это интерпретирует с точки зрения, что с ним что-то не так. Он не может допустить, что эта большая, умная, замечательная, всемогущая мама или такой же папа может быть, с ним может быть что-то не в порядке. Ему это в голову прийти не может, просто потому что эти фигуры очень значимы.
Поэтому... Ему сдается, что не так, дитине сдается, что что-то не так с ней.
Конечно, обязательно. Ну, точно не с папой и не с мамой все не в порядке. Они живут с этими идеями часто лет до 30-40. И только в психотерапии становится понятно, что, оказывается, кое-что из того, что делали родители, это не окей. Это было травматично, это было неполезно, и так нельзя обращаться с маленьким ребенком.
Тетяна Серга, практикуючий психолог у нашій студії, от ми якраз повертаємося до реперентингу. Хто знає англійську мову, то, напевно, розуміє, що це від слова parents, а хто не знає англійську мову, то зараз ми пояснимо, що це таке.
Так, ну да, понятно, что все направления в психотерапии, они пришли к нам из Запада, поэтому большинство переводов, они понятно, что ну, из английских каких-то слов. В общем, репарентинг — это переродительствование, да, то есть вот есть парентинг, родительствование, как родительствуют мама с папой над ребенком, что воспитание, что они там с ним делают. И репарентинг, то есть изменение да, этого процесса.
Ну, це йдеться не про зміну батьків, а зміну себе?
Це йдеться про предоставление клиенту, который попадает в психотерапию, нового опыта родительствования. То есть фактически это замена родительских образов в его голове. Обычно это происходит в формате групповой психотерапии, и там терапевт выступает, предлагает своего родителя, образ, ну, свой образ в качестве другого, возможно, более качественного, более заботливого, более позитивного и менее токсичного родителя.
І тут виникає у мене одразу купа питань, тому я по черзі всі. Ну, перше питання, це не означає, що своїх батьків, які, можливо, не такі досконалі, але ми їх все одно любимо, ми повинні забути, закреслити і сказати «ні, тепер у нас все в житті
інакше». Ми не маємо це робити, але ми маємо дати собі шанс пережити новий досвід. Ми маємо право посмотреть, а як ще можна родительствувати, а як ще к нам можуть відноситися, а як ще можуть обращатися з нашими потребностями. І если, например, в моей истории с первого раза папе не доходило, что не надо меня там подзатыльники мне давать, потому что я девочка, да, то в формате репарентинга можно практиковаться, как ты можешь там терапевту, который выполняет роль родительскую сейчас, сказать, остановись, не нужно это делать, и он остановится с первого раза и не будет это делать. И таким образом человек проживет новый опыт, что может быть и так. Может быть, достаточно одного раза сказать, чтобы человек услышал. Да, это был... папа не слышал.
Ну, просто в 30 это одна справа, а в 4 роки это трошки інша все ж таки.
Да, конечно, но при этом у нас нет возможности, чтобы нам было 4, поэтому мы можем это пережить либо в 30, либо вообще никогда не пережить. В моем представлении в 30 это лучше, чем никогда. И когда я говорю что-то из первого раза меня понимают в 30, то я делаю, у меня происходит инсайт, что оказывается это не со мной, что-то не в порядке, а оказывается, это просто люди разные. Есть люди, которые способны слышать с первого раза, а есть люди, которые не способны слышать с первого раза. Но очень важно получить опыт, что они таки существуют. Вот эти люди, которые способны слышать с первого раза. И тогда уже у меня появляется в 30 моих лет или там во сколько, у меня появляется выбор. Я могу выбрать, что с этим делать. Общаюсь я с людьми, которые не слышат с первого раза, или я выбираю только тех, с кем мне комфортно и которые способны слышать мои потребности, их им не надо там головою об стіну біться, щоб щось об'яснити.
Це дуже такий цікавий момент, наскільки масове це явище, от наскільки є запит, чому запитую, тому що теж є стереотипне уявлення про так звані неблагополучні сім'ї і так звані благополучні сім'ї, де все добре. А як насправді?
Да, на самом деле, это не имеет никакого отношения к стереотипному культуральному пониманию благополучных семей и неблагополучных семей. И возможность быть токсичным может быть в абсолютно любой семье. И подаваться это может быть под каким угодно соусом. Под соусом любви это может быть, под соусом заботы, там, переживаний и так далее. То есть такой некачественный парентинг, то есть некачественный родительствование может происходить не только в семьях, там, не знаю, алкоголиков или каких-нибудь там малообеспеченных или еще, ну, то, что в обществе считается неблагополучными, да? Мы можем быть токсичными, когда мы монотонно говорим что-то ребенку со спокойным там голосом, да? Мы не кричим никогда в нашей семье, мы говорим только спокойно, но мы говорим так, что ребенка это разваливает и разрушает и не дает ему никаких шансов быть окей. Ну, например, папа может тихим спокойным голосом говорит: «Ну я же тебе сколько раз могу повторять, что 2 + 2 = 4. Неужели это тебе непонятно?» Ну, и это уже токсично. Причем форма выглядит очень ну окей.
А як не токсично сказати, наприклад, цю просту звичайну формулу для другого класу?
Угу. Оцю просту токсичну практичну формулу можна сказати, можна з помощью вопросов, наприклад, підходити.
Чому тобі не зрозуміло?
Що я можу зробити для тебе, щоб тобі стало більш понятно? Як я можу тобі допомогти, щоб ти в этом мог лучше разобраться? Там спроси у мене что-то, що тобі може допомогти, щоб ти мог это лучше понять. Я очень хочу тебе сейчас помочь. Давай мы вместе с тобой подумаем и придумаем, какие еще есть способы разобраться в том, что 2 плюс 2 будет 4. Это, да, надо включить мозги, надо включить творчество в себе, надо креативность какую-то подключить. Надо взять
знайти там... час, зрешто, відкласти, да, що там, телефон, цей момент,
телефон,
або комп'ютер.
Телефон, фейсбуки, комп'ютери, роботу і так далі. І, ну, в общем, поискать эти формы, потому что дети разные, люди разные, формы восприятия очень разные. Если кому-то с первого раза может понятно быть, то другому ребенку может 10 раз быть непонятно, и нужно какие-то новые, другие формы находить, чтобы зашла в него эта информация. Мы же часто затаптываем, заталкиваем в него просто через один канал, какой нам доступен. Ну вот тут же ясно, что 2 плюс 2 — 4. Что тут еще? Какие формы еще искать? Ну, это только тупой ребенок может этого не понять. Вот такие у нас возникают идеи в голове, мы начинаем их транслировать ребенку. Отсюда формируем у него ощущение, что с ним что-то не так, что он глупый, что он не понимает, что есть другие дети, которые нормальные, особенно если еще сравнивают, это вообще катастрофа.
Ну, добре, нам 6, але нам не 6, а 36 або 46, а ми досі мислимо як у 6.
Конечно, у нас же есть программы, у нас есть решения детские, которые мы принимаем, как я уже сказала, до 6 лет, и ходим с ними прекрасно всю свою жизнь. То, что я не окей, или то, что я глупый, или то, что я не могу понять то, что могут понять другие дети, а потом люди, сопровождает эта идея нас всю свою жизнь. И мы это переносим на любые другие ситуации. Там, где я чего-то не понимаю, я могу испытывать, например, стыд. Во взрослой жизни я пришел на конференцию, или я пришел на какой-то там тренинг, или семинар, или на работе мне что-то объясняют, и я не понимаю с первого раза. И имея решение, что я просто не понимаю, ну, что-то, что понимают другие, я попадаю в этот детский опыт. Я прям вспоминаю, как я не понимал, как мне папа объяснял и какие чувства я чувствовал. То есть я буквально вываливаюсь в это состояние, я уже забываю, что мне 36 лет. Возможно, я даже кандидат наук к этому возрасту уже, или там еще я что-то достиг. Я все это забываю, и я вспоминаю, как мне говорили, что ты глупый и ты не понимаешь. Вот это называется регрессия, то есть ну, как бы возвращение в более ранние стадии развития, там, где мы теряем контакт с реальностью. Нам уже не 36, нам уже 6, и мы сидим за книжкой, и папа над нами стоит и говорит, что ты тупой.
Або же мама.
Ну, конечно, что это я, да. Папа, да, да, папа.
Щось він сьогодні у нас, він у нас сьогодні цілий ранок винен, насправді, цей тато.
Папа, да.
Мама теж може таке.
Все можуть таке. І дедушка професор теж може таке. Знаєте, скільки історій, коли дедушка професор, там, какой-то кандидат математических наук, в семье рождается ребенок. Как ты думаешь, какой сценарий ждет ребенка? Конечно,
ну,
не меньше, чем кандидат.
Не дизайнером же.
Да, а если, не дай бог, он скрипач или какой-нибудь там, не знаю,
журналист,
ну, это кризис, это абсолютный стресс. И это ну, надо... большое счастье будет для ребенка, если ему дадут возможность идти своим путем и не навязывать ему какие-то чьи-то заслуги предыдущих поколений. Как это ты не понимаешь математику? Да у нас вся семья математиков. Да у нас дедушка кандидат наук. Ты что, не можешь это элементарные вещи? В кого ты такой? Ты какой-то не наш. Вот начинается вот это... абсолютно токсичная история с тем, что ребенка буквально выталкивают из системы, ну, как, если он вдруг какой-то не такой, в кавычках, да, он не похож на дедушку, у него другой склад ума, у него другие интересы или что-то в этом роде. Ты не из нашей песочницы.
Кто придумал систему реперентингу, и, если говорить, напевно, яка це школа, так, если говорить уже про науковые подходы?
Надо сказать про научный подход, ну, то, точно это школа и направление в области транзактного анализа. Транзактный анализ придумал Эрик Берн. Есть книжка «Известные игры, в которые играют люди», и люди, которые играют в игры. У него там про сценарий, про психологические игры и так далее. Также про жизненный сценарий, который формируется вот от рождения до 6 лет. И как бы, ну, участниками этого метода, которая участницей метода транзактного анализа, который придумала репарентинг, была Джеки Шиф, американский психотерапевт. В общем, она работала, она была психиатром и работала так же, как и Эрик Берн, разработал метод для психически больных людей изначально, это уже потом его там адаптировали под всевозможные другие формы. Так вот, Джеки Шиф работала с шизофрениками, с психотиками, с больными людьми, с диагнозами в том числе и шизофрения. И уникальность ее работы была в том, что она не просто занималась психотерапией с больными, она проводила полный репарентинг. Ну, то есть она усыновляла юридически этих пациентов. Это были молодые люди в возрасте от 18 там, до 25 лет. Это основной период дебюта шизофрении в этом возрасте приходится. Так вот, она вместе со своим мужем, имея при этом своих 6 детей, она усыновляла этих пациентов юридически и начинала репарентинг с нуля. То есть буквально с бутылочки, с молоком, с колыбельки, с памперсов, вот с вот этих всех начальных
стадий. И достигала результатов?
Да, она достигала очень абсолютно фантастических результатов. Эти дети, да, ее пациенты, в последующем дети, становились членами их семьи, принимали правила этой семьи и попадали в абсолютно новую среду, точно не такую, в какой они выросли до этого момента, да. Они жили в этой семье там 20 лет, ну, в общем, всю жизнь, да, пока не становились самостоятельными. И да, в ее опыте, в книге, в которой она описывала свою работу, называется «Я и мои дети», там она описывала, как она проводила эту работу со своим мужем вместе с детьми, и были замечены случаи полной ремиссии и, ну, снятия с учета буквально. Потом эти уже ее дети становились, ну, последователями этого метода и сами его дальше практиковали после ее смерти. Ну, в общем, эта история, она, конечно, имела большой резонанс, и с ними там судились и фармацевтические компании, потому что это, ну, выглядело, что можно безмедикаментозно лечить шизофрению. Это, конечно, был фурор в Америке в то время, и это там 60-е или 70-е годы. Ну, в общем, это было очень резонансное заявление о том, что вот шизофрения излечима, потому что на тот момент идеи об этом не было, и, ну, как бы понятно, что выглядело, что это диагноз, который подлежит медикаментозному лечению. В ее примерах они даже выигрывали суды, но большую часть времени в своей жизни они занимались тем, что им приходилось судиться с фармацевтическими компаниями, поэтому им пришлось, ну, свернуть эту программу, и они вот набрали там детей, их дальше продолжали, они жили в их семье, но дальше они не масштабировали этот проект, потому что слишком много было давления на них, а они, так как они были там единственными, кто этим вообще занимался, у них не было поддержки, и поэтому на государственном уровне большие гиганты там занимали много ресурса, денег, времени там, и так далее, чтобы з ними боротися.
Дякую, Тетяна Серга, практикуючий психолог. Ну і мінімум того, що може зробити кожен з нас, це принаймні наговорити з тобою так завжди, і ти не можеш запам'ятати 2 плюс 2. Та? Да. Це лише з тобою.
Да.